«Фома» – программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Фома» – передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова. В гостях у нас сегодня наши гости из Европы, уже не раз бывавшие в этой студии, за что им большое спасибо, Тимофей Китнис и Эльвира Китнис, руководители паломнического центра апостола «Фомы» в Европе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рада вас видеть, тем более в преддверии великого праздника. Вы нам сейчас создадите эту замечательную атмосферу предпраздничную, хотя, думаю, многие и так уже ею дышат. Да, Новый год не так давно остался позади, да, и впереди Рождество Христово, собственно говоря, наряду с Пасхой, да, главный праздник для крестьян. Дорогие гости, вы-то у нас приехали с тех самых мест, где Рождество в массе своей люди уже встретили, поскольку живете вы в стране, где протестанты и католики в основном присутствуют, да, а в ваших южных землях, насколько я знаю, в основном католики, да,
основном,
у них, соответственно, 24-25 декабря, все уже отшумело, и вот вы тут такие православные, у которых все еще только будет. А вы скажите мне, пожалуйста, как там вообще в такой ситуации люди выходят из положения? Потому что в стране, я думаю, что не только в Германии, но и в других европейских странах, конечно. Все в основном отмечают Рождество, ну, я имею в виду основу населения, большую часть населения, да, отмечают в 20-х числах декабря. Как в этой ситуации православные люди выходят из положения?
Ну, совершенно верно та мысль, что обстановка Рождества, обстановка праздника, европейцы дышат, начиная с конца ноября, да, когда начинается...
Уже с конца ноября, когда начинается
так называемый период Адвент. То есть, по сути дела, тут немножко другая у них психология даже поста предрождественского, в каком смысле, с детства, да, то есть праздник Рождества для европейцев то, что он впитывает буквально с молоком матери, буквально это один из первейших праздников, да, главнейших праздников для каждого европейского мальчика и девочки. И, безусловно, когда вот наступает этот предрождественский период, как только ребенок уже что-то вот начинает понимать активно, так скажем, где-то годиков так с 3-4 активно начинает общаться, участвовать в общественной жизни садика, прежде всего.
Садика.
А ему родители дарят адвент-календарь, да, так называемый. Очень интересная вещь.
Календарь адвентов.
Да.
Адвент – это что?
Сам адвент, он переводится вот как праздник.
Праздник к нам приходит, Рождество приближается.
Ну да, примерно так. Адвент – это вот как бы предуготовительный период. То есть, ну, может быть, можно его перевести как пост, условно, неправильно перевести. Ну да, очевидно, да.
Канун праздника.
Канун праздника. Некий период, который предвосхищает праздник, предпраздничество.
Слушайте, ну вот у меня сразу вопрос, простите, что я вас, может быть, собью с мысли, да, но я видела рождественские базары в Европе, у меня ощущение, что это исключительно коммерческое предприятие, да, которое направлено на выкачивание денег из людей, потому что все понимают, что приближается очень благоприятный с точки зрения коммерции период, когда люди готовы последние свои еврики отнести и выложить, и вытрясти карманы за подарки близким людям, и все этим активно пользуются. И после этого, соответственно, наступает период скидок, ну и так далее, да? И я как-то не замечала, чтобы там вот именно на духовную составляющую внимание обращали. Как-то мне в глаза бросалось совсем другое. Я, может быть, конечно, не права.
Вы знаете, так вот уж устроено, что, в принципе, любое делание, да, в нашем падшем мире, да, простите, оно имеет две стороны, да? То есть одна сторона будет всегда очень позитивная и благая, да, другая сторона будет какие-то, так скажем, издержки, ошибки, неправильно воспринятые, там, падшей человеческой природы, да, то есть какие-то моменты, которые, скажем так, ну, негативно можно окрасить, да, но все-таки мы, как христиане, в преддверии Рождества должны в первую очередь находить, стараться, да, как миссионеры, да, стараться находить в любых моментах какие-то позитивные очень моменты. И вот если смотреть с этой точки зрения, то рождественские базары в Европе, в принципе, имеют под собой большое миссионерское начало. В каком смысле? То есть, ну, представьте себе, вот вы ребенок, да, вы растете.
Ой, с удовольствием.
Это прекрасно. И вот вы ждете Рождество. Что вы видите? Ну, во-первых, мама и папа освобождаются в конце концов с работы. У них начинается долгожданный отпуск. И европейские родители могут посвятить время своему ребенку. Что делать с ребенком? Нужно, естественно, куда-то его вести и как-то развлекать, да? То есть вот приходят люди вот на эти рождественские базары. Там очень велика по сей день традиция вертепов. То есть базары рождественские, храмы предрождественские украшены такими вот фигурными сценками рождественские. Рождества, по сути, что это такое? Это такая евангельская история в картинках, иллюстрированная для ребенка, да? То есть ребенок смотрит, он задает вопросы, очевидно. Ему, очевидно, рассказывают, ну, нормальные родители, по крайней мере, да, рассказывают, что это такое, да, вот что люди радуются. Радуются то, что вот в мир рождается спаситель мира, да, который вот по-детски очень понятно и очень закономерно, что ребенка не мучают же постом, правильно, да, и не говорят ему, что вот не кормят его хлебом и водой, да, то есть нормальные родители, а вполне естественно вот ощущение, да, такое, что вот грядет великий праздник. И чтобы радость от этого и ожидания как бы усиливалась, есть еще такая замечательная традиция в Европе так называемых адвентс-календарей,
которые Тимофей уже упоминал.
Но суть-то в том как раз, что здесь вот начиная за сколько недель до Рождества, да, ребенок открывает такой специальный кармашек или дверку и находит там каждый день по небольшому какому-то небольшому подарочку. Да, и вот чем ближе к празднику, тем подарки становятся интереснее. И он знает, что самый главный подарок ожидает его непосредственно на Рождество, когда соберется вся семья. На самом деле, это, конечно, очень хорошо, что вот эта традиция, да, мы сейчас не говорим о религиозности, мы говорим о сохранении традиций в данный момент по отношению к Европе, потому что, конечно, для того, чтобы понять, насколько велика религиозность, да, это, ну, это индивидуально, это как и везде, да, у кого-то она больше, у кого-то она меньше, но вот традиция, она сохраняется, и вот собирается вся семья раз в году, да, тети, дяди, бабушки, дедушки, братья, сестры, все собираются вечером в семье, дети получают, в конце концов, свой вот рождественский подарок. Утром все идут обязательно на богослужение, вот вечером и утром, на вечернюю мессу.
Прям все либо идут утром, и обязательно?
Ну, вообще, вот в нашей земле, я не знаю, как в других землях, я буду говорить то, о чем мы видим непосредственно.
Напомните, пожалуйста, название вашей земли.
Рейнланд-Пфальц. Рейнланд-Пфальц это традиционно католическая земля. Именно в этой земле находится второй по величине город и древнейший город Германии, город Трир, город, где правили Константин и Елена.
Второй,
да?
По величине город, по
отношению к земле. Вот. И там, конечно, земля на большую часть людей, проживающих там, католическая, да, католическая, поэтому традиция так она выдерживается достаточно строго, и мы видим, да, допустим, вот мы живем около церкви, да, мы видим, что вот воскресный день люди просто идут, то есть вот поток людей, они туда идут, мимо наших окон, да, в католическую церковь они проходят, мы идем в свою, вот, они идут в свою, все очень хорошо, поэтому вот насколько мы видим, то Рождество в этом смысле, да, вот если вернуться к рождественским базарам, это действительно есть вот такой вот момент миссионерства, потому что дети-то вырастают, а радость, предощущение праздника, оно остается.
Хотя про вертепы я бы хотел бы выделить особо. Дело в том, что, да, безусловно, вертепы есть на базарах. Да, это уже одна из таких вот традиций, которые вышли со стены храма. Но вертепы, на самом деле, есть такой даже праздник, торжественное открытие вертепа. И даже есть такое внутреннее соревнование между храмами, у кого вертеп получится лучше. Да, и чем больше храм, тем интереснее и занимательнее, и даже, так скажу, технически оснащеннее вертеп, который подразумевает даже иногда целые сценки с двигающими фигурами, ну, естественно, которые должны отражать прежде всего рождественскую радость, рождественское событие. Все, что связано с Рождеством. Ну, а базары, да, конечно, с одной стороны, совершенно верно. Базары – это то время, где люди встречаются, где они общаются, где они могут получить, в чем их плюс, где они могут получить вот этот импульс праздника. Не зря поэтому, ну, рождественские базары, где продают не только там продукты, но и всякую там всячину, да, они устраиваются прямо в центре города. Опять же, почему они устраиваются в центре? На исторических площадях чаще всего. Это обычно центром средневекового города, либо это была Старая площадь, да, и вот там вот устраивался базар. Потому что именно туда, не только потому, что туда стекаются все туристы и сами горожане, но и потому, что в этот момент город, как бы весь символически, оказывается в том месте. И рядом чаще всего находится кафедральный собор. И если даже хотите, это может быть какое-то вот отражение достаточно давней традиции, еще средневековой, когда и храм, он символизирует это сакральный центр города. И в то же время вот базар, как центральное место, это место, где вот люди встречаются, общаются, и это место вот и тоже всеобщей радости. Не то каких-то новостей, но и всеобщей радости.
Вот такие вещи глубокие рассказываете. А у меня, как у скептика и, если угодно, сноба,
да,
есть предубеждение, потому что мне кажется, что рождественский базар все равно отвлекает людей от важного события, ожидания вот этого праздника. Ну, поскольку в России все-таки немножко другая традиция.
Да,
да, у нас сейчас пост.
Конечно.
Он продолжается, да, и мы не можем себе позволить, например, какой-то там всеобщий разгул и сосиски там в центре города, да, всякое бывает. Понятно, да? Но я имею в виду людей, которые называют себя православными христианами, да, и ходят в храм, да, они понимают, что продолжается пост.
Да.
Вот. Как-то вот в Европе-то, я не знаю, как с этим?
С этим в Европе, очевидно, так же, как, может быть, и везде.
Везде, да.
Потому что люди, которые действительно вот таким образом духовно подходит к посту, ко времени поста. Вот есть время поста. Люди, которые подходят к нему духовно, они, конечно, уклоняются от таких достаточно увеселительных мероприятий, от обедов, не пиршествуют блистательно, да, вот и так далее. Они действительно готовят себя к посту вот таким вот образом, как мы привыкли, то есть они соблюдают определенную дисциплину, не только, кстати, дисциплину физическую, но и дисциплину духовную, то есть время поста, тем более, когда приближаются такие праздники, как вот Рождество и Пасха, это, по сути, два основных праздника в нашем христианском церковном календаре. И, кстати, если немножко так отклониться, все вот символы, которые с этим связаны, рождественская ель, которая символизирует то древо жизни, которое снова вернулось к людям благодаря рождению в мир Спасителя. И вот эта традиция 18 века, которая, опять же, происходит из Эльзаса и была очень распространена в Германии, когда рождественский ель прикрепляли корнями к потолку, а верхушка, она спускалась вниз.
Ух ты!
Да-да-да, верхушка, она спускалась вниз. Это, прежде всего, разумеется, символ того, что корни этого древа жизни, благодаря вот после воплощения Бога Слова, они находятся на небесах. Да. И украшали в то время елку не игрушками, а именно сладостями, детей подсаживали. Это вот были те плоды сладкие, древа жизни, да, которые с рождением Христа, опять же, вернулись в мир. То есть, на самом деле, очень такая вот символика в достаточной степени насыщенная. Именно вот символы. Но, разумеется, на Западе в большей, у них немного другое отношение к посту. Во-первых, даже если вспомнить так называемый евхаристический минимум, как подготовка вот человека вот к принятию страшных христовых тайн, она, это евхаристический минимум у западных христиан, у католиков, он сокращен до одного часа. То есть, достаточно одного часа, согласно, вот, так скажем, да, мировоззрению и практике, даже не мировоззрению, а практике католической церкви, для того, чтобы вот подготовиться.
Понятно. Значит, да. Такая традиция. Мы сейчас не будем вступать в какие-то сравнительные богословия.
Да, это такая традиция. Я расскажу, как вот, ну, православные. Я просто, ну, немножко, мы же ведь общаемся, да, у нас большая русская диаспора, и вот вы правильно сказали, что, да, западный мир уже встретил Рождество, мы еще его ожидаем, да. Как на этом фоне, да, воспринимают рождественские базары, вот, ну, вот, православные, в принципе, да, потому что все равно детей на эти базары водят. Но, в принципе, если, как бы, люди не хотят есть сосиски, у них же всегда остается свобода выбора. Да, свобода выбора, она всегда есть. Поэтому здесь, как бы, ну, таких внутренних проблем нет, да, то есть ты приходишь на базар, ты показываешь ребенку рождественский вертеп, ты говоришь о Христе, да, ты извлекаешь ту массу полезного, да, то, что можно оттуда извлечь. А, в общем-то, да, я так скажу, ну, если немножко так вот мы уже говорим о таких гастрономических вещах, то замечательные подаются совершенно постные блюда, которые можно на том же рождественском базаре купить.
Ну, еда – это ладно, это да. Сейчас не самое главное, что нас интересует, хотя это тоже, да, как, потому что еда – это часть культуры, но тем не менее. А вот вы, как православные люди, справляете Рождество 7 января, и этот день, как я понимаю, может оказаться даже вполне рабочим днем, потому что в стране, где вы живете, выходные уже закончились. Как вы выходите из таких ситуаций?
У нас в Германии замечательно получилось так, что как раз вот рождественский день, 7-й, да, это день праздника, да, большого праздника трех королей, трех волхвов. Да,
это что это
волхвов,
такое?
Трех мудрецов с Востока.
Ну, это уже следующий, один из ярчайших символов Рождества, который вот, и не только тут этот символ смыкается непосредственно с христианской традицией почитания святыни, мощей, да. Имеется в виду праздник трех королей, как его называют, или для нас более понятно евангельское воспоминание о трех волхвах, о трех мудрецах, которые пришли с Востока и первые поздравили Богомладенца Христа, да, да, принесли ему дары, вот то, что очень подробно описывает вот евангелист Матфей, к примеру. Да. Дело в том, что само вот почитание святых волхвов, которые действительно очень важны, ведь что они собой символизируют, они не случайно появляются на страницах Евангелия, они прежде всего представляют собой не иудейский, а вот мир, который вот, ну, можно сказать, языческий, да, они первые поздравляют Христа, они первые приносят ему дары, первые исповедуют, по сути, его мессией. Ну, вот дары, которые они принесли ему, там, золото, ладан, смирно, да, золото как царю, ладан как первосвященнику, как характеризует его апостол Павел, Таирей во век по чину Мельхиседека, да, ну, и смирно то, что по воспоминаниям тому, что впоследствии напишет святой Иоанн Богослов, что Христос умрет за народ, что будет вот у него вот эта составляющая тоже нашего спасения, очень важно, да, что он умрет за народ. И, по сути, волхвы, конечно, очень важны в этом смысле. Персонажи, которые приходят, появляются на страницах Евангелия в самом начале, и их почитание, оно достаточно рано в христианской церкви, подчеркиваю, в христианской церкви открывается, потому что их мощи находились в Милане долгое время. Попали они туда, естественно, с Востока.
Крестовые походы?
Нет. Это было еще до крестовых походов. Милан просто очень... Это был один из городов-резиденции. Византия византийских императоров. Именно в Милане святой Константин озвучивает эдикт миланский, который дарует свободу христианству в 313 году. То есть Милан – это один из христианских центров. Ну, подвязался там, опять же, святой Амвросий Медиоланский в том же самом 4 веке, учитель церкви. Милан – это действительно древний христианский центр. И именно там и находились мощи трех волхвов. Они оказались там в период, примерно называют 5-6 век. Это то самое время, когда устанавливается христианская цивилизация. На севере Италии очень сильное влияние Византии, в той же самой Равенне следы остались, пребывание в Милане. И это период, когда вот открывается и паломничество, и мощи оказываются именно там, где могилы волхвов. Ну вот как раз с этим достаточно все просто, потому что мы знаем, что и в традиции Ветхого Завета, и в те времена, к тем людям, которые вот умерли, да, они знали, где могила отца, прадеда, вплоть там, да, очень-очень далеких поколений, поэтому с этим как раз проблем не было. И мощи находились в Милане. Сейчас просто нет возможности, быть может, подробно рассказывать, как они оказались в Кёльне.
Вы только скажите, да. Я знаю, что если речь идет о какой-то святыне древней, да, христианской, обязательно для, так сказать, уверения, что вот это именно она, необходимо проследить исторический путь этой святыни. Он прослеживается?
Он прослеживается, по крайней мере.
Это как-то документально подтверждено?
Совершенно все, точно,
да?
Он прослеживается из Милана в Кёльн. По той простой причине, что Фридрих Барбаросса, который уже, это действительно времена Средневековья, он ведет успешные войны в Италии, просит, вернее, у него просит его епископ и соратник, чтобы вот такая святыня оказалась в Кёльне, резиденция Фридриха Барбароссы. Фридрих тоже, так скажем, распоряжается, ему никто не может отказать в той ситуации, и мощи перемещаются в Кёльне. И вот самое вот интересное тоже, мы об этом, быть может, тоже упомянем потом впоследствии, очень часто та или иная святыня является очень таким вот мощным импульсом, когда над ней, как некий дорогой ковчег, возникают просто гениальные произведения искусства. Вот знаменитый Кёльнский собор, который освящен во имя святой Марии Петра, вот, это действительно жемчужина, готики, да, немецкие
Готики.
Ну да,
ну все его знают, конечно.
Да. Он возведен только с одной целью. В 1248 году Капитул принимает вот решение о том, что над такой святыней должно быть достойное обрамление. И вот все это великолепие.
То есть вот этот вот собор, который мы знаем прекрасно по фотографиям, картинкам, кто-то, может быть, кому-то посчастливилось увидеть его своими глазами, да, который первым приходит на ум, когда мы думаем о готической архитектуре, это он был возведен ради вот этой святыни, мощей трех волхвов?
Да. Так это очень обычная история в достаточной степени, вот, даже вот на Западе. К примеру, великолепный Амьенский собор, тоже шедевр французской готики, возведен как, опять же, ларец, его даже вот называли драгоценный ковчег, драгоценный ларец, над другой святыней, чтобы охранять и достойно управлять другую святыню, главу святого пророка, предтечи святой Господней Анны.
А если уж мы говорим о Рождестве, то, разумеется, нельзя не сказать о соборе в городе Шартре, да, это эталон французской готики именно, да?
Это первый собор?
Первый собор, да, первый собор с знаменитыми окнами, витражами XI века. Так вот, этот собор возведен специально для сохранения в нем великой святыни, которая тоже непосредственно связана с Рождеством. Это плат Пресвятой Богородицы, в котором, по преданию, она была в день Рождества Спасителя. Тоже великая святыня.
Давайте, дорогие мои гости, мы сейчас прервемся буквально на несколько минут для того, чтобы прослушать новости. Как-никак, да, хоть мы и живем в мире, который уже находится в ожидании Рождества Христова, у нас проистекают какие-то события еще в жизни, да, и есть новости. Давайте мы сейчас на них прервемся. И напомню, дорогие слушатели, в гостях сегодня в программе «Фома» наши замечательные друзья из Европы, руководители паломнического центра апостола Фомы, Тимофей Китнис и Эльвира Китнис. Буквально на 3 минуты делаем перерыв.
О вере и сомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». Каждую среду после 21 часа. Программа для тех, кто хочет верить.
Уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. В эфире программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня наши друзья из Европы, из замечательного города под названием Трир, который находится, как мы уже узнали с первой части программы, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Тимофей Китнис и Эльвира Китнис, руководители паломнического центра апостола Фомы в Европе. Мы говорим сегодня об ожидании праздника. Такой у нас праздник ожидания праздника. праздника. Да, да, мы говорим,
предощущение.
Да, предощущение Рождества Христова. Да, и мы говорим о том, какая атмосфера сейчас в Европе царит вот в эти дни, при том, что большая часть Европы Рождество уже встретила. Потому что, ну, в силу того, что люди другой конфессии христианской принадлежат. Как в этой ситуации живут православные? Собственно, какие особенности приобретает праздник в этих замечательных местах, очень красивых, но, тем не менее, с преобладающей другой религиозной традицией? Да? А мы в первой части программы начали говорить о празднике трех волхвов, или, как его в Германии называют, трех королей. Drei Könige. Выпендриться, что я знаю это название. С чем связан? Тимофей нас немножечко просветил, что речь идет о тех самых трех волхвах, которые принесли дары Богу-младенцу Христу, родившемуся в наш мир золото, ладан и смирну. И ради этой великой святыни, мощей трех волхвов, в городе Кёльне воздвигают величественный собор, который мы сейчас все знаем как знаменитый Кёльнский кафедральный собор. Оказывается, он ради вот этих вот святынь был построен.
Достойно обрамлять эту святыню, да.
Да. В чем же содержание праздника трех королей или трех волхвов?
Безусловно, вот как раз рассказ об этом празднике.
Прошу прощения, он действительно отмечается 7 января?
Отмечается 7 января.
Наше православное это продолжение вот выходных дней и, конечно, никаких проблем.
Очень интересный момент. В чем? Действительно, 25 декабря по григорианскому календарю заканчивается западное Рождество. И мы начинаем православные ожидать наш. Какая обстановка в этот момент в Европе? То, что вот до 25-го понятно, праздник, адвентс-календары, базар и так далее. 26-го уже всех базаров нет. Все, базаров их убирают. Но на первое место выделяется духовная составляющая, церковная составляющая. Этот период с 25-го по 7-й. Ну, православные, понятно, у них последняя неделя поста.
У нас,
последняя неделя поста, после вот Нового года, который все равно, значит, как бы встречается, отмечается. Опять же, вот Новый год кто-то встречает с размахом, скажем, безудержным.
Да.
Безусловно, православные люди, они понимают, что наступает последняя неделя, и нужно как-то себя тоже сдерживать в этом плане. Они встречают, но встречают, так скажем, в каких-то границах, да, помня о том, что, в принципе, праздник впереди. И вот этот период, он, во-первых, вертепы в храмах остаются, в католических храмах остаются. Это период, когда очень интенсивно идет концертная деятельность, продолжается. Она была до Рождества, она продолжается после Рождества. Это тот самый период, сейчас, если мы перейдем как раз к празднику трех королей, когда вот в Кёльне и в Баварии, и в Баден-Вюртемберге, во всех традиционных католических землях ожидают вот этого праздника. Да, действительно, волхвы на Западе приходят на 2 недели после Рождества. Ну, по сути, по церковному календарю.
Ну, потому что, пока не дошли.
Да, пока они дошли, пока была звезда, потребовалось на это время, и вот они вот через 2 недели приходят. И это вот смыкается и совпадает с нашим Рождеством.
Слушайте, как красиво получается.
Да. Ну, православные на Западе, естественно, в рождественскую ночь идут в храм, и, естественно, это целый, у каждой общины, согласно с ее возможностями, какая-то больше, какая-то меньше православная, да, у них свой, в эту ночь и потом в этот день своя особая программа, те же самые рождественские спектакли, да, которые вспоминают.
Где, кстати, вы будете на Рождество, скажите?
На Рождество в этом году мы будем в Париже.
Где? У Александра Невского.
В храме Александра Невского. С группой наших паломников.
Да, на улице
Дарьи. На Рю де Рю, в историческом храме, который связан с первой волной эмиграции, да, прежде всего там отпевали Бунина, там пел Шаляпин на клиросе, то есть там очень много вещей, которые непосредственно с этим связаны.
Там совершенно уникальные иконы.
Началом...
Храм-то 19 века,
храм,
да? Он построен раньше был.
Храм 19 века, 1861 году.
И туда передавали свои иконы, насколько я помню, наши замечательные там Семеновский полк,
там первая волна эмиграции, там уникальная икона, подаренная контр-адмиралом Ушаковым, памяти моряков в виде паруса, замечательно совершенно, парусного судна.
Да, там много, там войско донское.
Это отдельная тема, отдельная передача. Да.
Хорошо, возвращаемся к празднику трех королей.
Так как этот праздник уже приобретает все-таки на Западе, в западной традиции, прежде всего, первостепенное значение как праздника детского, понятно, что литургия, в ней участвуют и взрослые, но детская составляющая, она акцентируется особым образом. Поэтому собирают ребятишек разного возраста и специально готовят их к службе, к этой вот особой, посвященной празднику. Они где-то недели за две, их целая вереница, там, человек 20-30, очень ответственно к этому ко всему подходят, там, каждый знает свое место, где и как. И потом просто надо знать в Кёльнском соборе, где находится мощи. Мощи находятся в великолепном ковчеге, который сделан знаменитым мастером, средневековым Николаем Верденским. И под этим ковчегом освобождено достаточно значительное пространство. И так как мощи открываются, единственный раз в году они открываются на праздник трех королей в Кёльне, то вот те же самые дети, которых набивается в храм очень много, и прежде всего те, кто вот прислуживает, они после вот, литургии, после причащения, они, значит, проходят под этими открытыми мощами, как под некими такими воротами. И после этого растекаются по городу. Но вот это вот растечение по городу не только в Кёльне, но и в других местах. То есть днем дети прежде всего стучатся в двери.
Ну, во-первых, как они одеты?
Да, как они одеты?
Как они одеваются? Они прекрасно одеты.
Они одеты в наряды восточных царей.
О, лица вымазаны каким-нибудь кремом для обуви, наверное, да?
Да.
Один из них обязательно.
Один из них обязательно мавр.
Да, Бальтасар Гаспар и Мельхиор.
Их зовут. И они приходят по домам, стучатся в двери, взрослые открывают, видят, в принципе, смутно узнаваемые лица, да, соседских детей, которые начинают в это время что-то петь. Это традиция пения, естественно, рождественская.
Слушайте, это же колядки.
Ну, колядки, да.
Это... Они у нас позаимствовали нашу традицию?
Я думаю, что произошел обратный эффект. Колядки вообще в русскую православную церковь, колядки приходят с Украины. Да? А момент их проникновения вот, чисто вот исторический, это 18 век, когда в основном в России, так скажем, все епископы, большинство из Украины. Да? Вот тот же самый Иоанн, святитель Иоанн Тобольский, он Максимович. Да? Ну и множество других кафедр были вот заняты архиереями оттуда. И они вот эту традицию, которую сами, опять же, знали с детства, это вот, опять же о том, насколько то, что в детстве человек получает, он ее берет с собой. И даже более того, то, что человек любит, он может передать другим. И вот эта вот традиция колядок, рождественских песнопений, она в Украину, ну, трудно сейчас сказать, кто у кого позаимствовал, она там возникает. Вот она возникает так же, как она возникает на Западе.
Примерно ну, географически,
в одно самое время.
На Западе.
Ну, вот германские дети, да, и там все, кто празднует этот трёхкровение, они также вот наряжаются в наряды восточных мудрецов, ходят со звездой, поют, естественно, им взрослые дают всяческую...
У них мешочек, вот, да, чтобы туда сладости им бросали.
Сладости, деньги, монетки
да,
тоже,
конфетки, монетки.
Одним словом, волхвов надо встретить. И после этого самое интересное, что когда, значит, все это заканчивается, да, то есть я имею в виду песни с разной степенью талантливости исполненные, да, заканчиваются дары, которые уже непосредственно волхвам даются, да, на доме, в той квартире, на заборе, наверху перед входом, остаются надпись специальная, значит, три буквы Б, К, Э, Бальтасар, Каспар, Мельхиор и год.
И то есть, как благословение
волхов. От волхов этому дому.
В каком это... году они сюда прибыли?
Да. И каждый дом, в принципе, каждая квартира, она вот чаще всего вот год этот вот проходит, она имеет вот такую надпись. Специальные наклейки продаются, можно не обязательно это сделать.
Я так и знала.
Да, конечно.
Я так и знала, что будущее с какими-нибудь тапки, бомбасы.
Не только мел. Специальные наклейки, которые очень безболезненно.
Кто-то мелом пишет, кто-то эти наклейки.
Но самое главное нет. Самое главное, человек и год, и лето, вот уже проходит период, он идет и вспоминает. Да, волхвы у меня в этом году.
Вы знаете, я сейчас о чем подумала. Вот интересный очень момент, да, вот, кстати, ребенок вырос, да, вот что у него в сердце, как у взрослого человека, потом остается вот после такого праздника, да, после такого празднования Рождества. Я вот с чем сравнила. Вот мы в детстве наше, да, советское, лишенное вот таких вот замечательных праздников, как Рождество, да, как восприятие правильное Нового года, да, то есть церковного календаря. У нас, у советских людей, вот с детства, как бы там ни было, вот самые торжественные праздники, это, наверное, день рождения и Новый год. Вот то, что праздновали.
То, что было лишено политической составляющей.
То, что было лишено политической составляющей, то, что было действительно праздник.
Ну, 9 мая еще у нас.
То есть вот Рождество, это в нашем понимании, это мы уже приобретаем в взрослом состоянии, когда стали все это вот, ну, вот так вот на уровне государства, стали все это праздновать, отмечать и говорить об этом, да? То есть вот не все выросли в церковных семьях, ведь так, да? А вот если с детства представить, человек выносит в сердце вот воспоминания о таком, да, мне кажется, это очень
сохраняется. Ну да, опять же, то, что любовь порождает любовь, то, что человек, в конце концов, вот в сердце своем складывает, то он и выносит из своего сокровища.
У
да?
нас есть возможность нашим детям сейчас эту традицию дать.
Конечно.
Да, чтобы они ее потом уже, так сказать, приумножили, да, и передали уже, соответственно, нашим внукам. Ну, дорогие слушатели, я вам напомню, у нас в гостях сегодня наши друзья из Европы, Тимофей и Эльвира Китнис, руководители паломнического центра апостола Фомы, живущие в замечательном городе Трире, в земле Райнланд-Пфальц или Рейнланд-Пфальц, как правильно говорить?
Ну, наверное, по-русски Рейнланд.
Рейнланд. Вы знаете, вы только что рассказали о очень красивой традиции почитания трех волхвов, да, которые, на самом деле, я думаю, что и мы вполне можем воспринять, и, собственно, уже восприняли, сколько у нас колядки-то есть.
Да.
Просто мы не всегда знаем о том, что это волхвы ходят. Да, теперь все понятно. А расскажите, пожалуйста, вот, Эльвира, вы в первой части программы упомянули о рождественской святыне платье Пресвятой Богородицы, которая находится в городе Шартре, и ради которой в этом городе, как вы рассказывали, был построен величественный собор.
Вообще,
очень
первый
красивый.
Первый готический собор, который посвящен Божьей Матери, с первой розой, очень важнейшим готическим элементом, архитектуру греческую.
Да. Цветком Пресвятой Богородицы.
Он действительно это Шартр, это Шартрский собор, да.
А что за святыня, что за история с этим связана? Ну и, собственно говоря, какое отношение к этому имеет православие?
Ну, если сказать кратко о самой святыне. Плод Божьей Матери – это та материя, в чем она была в ночь Рождества Спасителя. Как мы помним, что Рождество Спасителя все равно произошло, оно было ожидаемо, но оно произошло как бы там не было внезапно, когда внешним обстоятельствам нужно было в этот период идти на перепись, да, и вот святой Иосиф с Пресвятой Богородицей оказывается в Вифлееме, и там им не находится даже место в гостинице, и Спаситель мира появляется на свет в очень таких совершенно скромных условиях. Что такое вертеп, да, это вот то место, пещерка, как бы, где останавливались самые бедные путники, которым не имели невозможности заплатить, когда вообще не было совершенно места в гостинице в нормальных условиях. И там очень часто и скот для того, чтобы вот ночью ему как-то тоже переночевать, тоже останавливался. И вот в этих очень скромных, мягко говоря, условиях происходит рождение Спасителя. Вот та материя, в которой вот Пресвятая Богородица была покрыта, плат, она сохранилась. И, в принципе, это традиция ветхозаветная. Вот когда вот мы говорим о том, что иногда скептики говорят, что ну как, так много вещей там сохранилось. Вот там вот риза Божьей Матери, платье, да, Божьей Матери. Вот там вот что-то, что связанное со Спасителем, там какая-то одежда. Как это возможно? Ну, во-первых, эта традиция действительно была ветхозаветная. Все, что было связано непосредственно с рождением первенца, те же самые вот пеленки. То есть та материя первая, которая покрывала тело младенца, да, то есть которая его оборачивала.
Они тоже сохранились.
Да, да, но об этом сейчас, может быть, чуть-чуть попозже. То есть все, что вот было с этим связано, даже без привязки вот конкретно.
Ну, как у нас сейчас бирочки сохраняют, да,
да, да,
многие?
Да. А ведь, согласно тому же евангелисту Луке, Пресвятая Богородица, так она совершенно знала, что сын – это не просто даже первенец, радостно ожидаемый, да, это Мессия, это Спаситель мира. И все слова о нем она слагала в сердце своем, писал Лука. То, конечно, все, что было связано с его рождением, оно просто сохранялось в доме. И вот этот вот плат Божьей Матери, согласно вот церковному преданию, он передавался по такой вот линии в Назарете. Он сохранялся у благочестивых женщин, вдов, девиц. И вкратце его история следующая. Два византийских вельможи, которые уже в V веке совершали вот паломничество непосредственно в Иерусалим, они, узнав, остановившись вот в этом доме в Назарете, узнав о том, что вот эта святыня там находится, почитается, они, к сожалению, бывало достаточно часто, они на обратном пути святыню подменили, она оказывается в Константинополе, и там остается. Да. Сейчас мы не будем останавливаться на каких-то деталях, но как бы там ни было, эта святыня находится
да,
в Константинополе. В Константинополе. И потом уже в IX веке, IX век – это век достаточно особый во взаимоотношениях Запада и Востока, это время, когда распадается империя Карла Великого, но как бы там ни было, империя Карла – это христианская империя, которая параллельно возникает на Западе. То есть до Карла Великого был единственный христианский император, вот как раз он был в Константинополе. Да? Константин переносит резиденцию из Рима в Константинополь, и единственный легальный, легитимный христианский император, естественно, в Константинополе. Но в силу исторических обстоятельств в IX веке возникает еще один император, собственно, Карл Великий со своей империей. И это то самое время, IX век, когда ищется вот этот вот консенсус, брак Востока и Запада, когда вот эти вот империю западную пытаются соединить с Восточной, по крайней мере, наладить более тесные дипломатические контакты. И вот в это время при внуке Карла Великого, при Карле Лысом, эта святыня совершенно добровольно оказывается сначала под Парижем, а потом оказывается в городе Шартре. Ее Карл Лысый передает вот этому городу, и с тех пор она там сохраняется. Огромное количество чудес, в том числе чудес не только частных, но и общественных происходит.
Это что так значит? Что значит общественное чудо?
Ну вот такое чудо в 911 году было зафиксировано. Норманы, ужасные, бич Европы IX века, которые разоряли не просто отдельные города, а целые области подвергали опустошению европейские. Они несколько раз разоряли Шартр. И разоряли, и сжигали, и епископы принимали мученическую кончину.
Слушайте, а город разве средневековый не был какими-то стенами крепостными, окружен рвом?
Ну, был, конечно, был, конечно. Крепость. Все было. Была крепость. Ров, кстати, крепость очень живописная, останки крепости до сих пор сохранились в городе Шартре. Ко всему прочему, это еще очень красивый город с потрясающим вот этим вот собором в центре. Просто возникает фантастическое ощущение, когда въезжаешь в город, потому что собор находится на самой вершине. Он находится на холме.
Издалека видно.
Да. Его мало то, что видно издалека, он имеет следующий эффект. Он огромный, и так как находится наверху, весь остальной город, он как бы стекает с этого холма. холма, и домики, ну, кажутся как будто как в сказке. Они вот маленькие, они настолько маленькие по сравнению с этим собором, что возникает ощущение, что он просто поставлен с неба на землю. Вот просто взяли с неба на землю и поставили. И вот это все великолепие, вот и как раз, опять же, сооружается прежде всего для того, чтобы достойным образом сохранить эту святыню. А чудо 911 года вкратце было следующее. Норманы, которые уже не раз разоряли город, они были профессиональные военные, да, и с ним действительно было очень трудно справиться. Огромный нормандский отряд подошел и хотел разорить город и сжечь его. И епископ, так как не очень было, так скажем, благополучно с количеством обороняющихся, возложил упование на Божью Матерь, вот взял вот эту вот святыню, плат Божьей Матери, подошел крестным ходом к стенам города, прямо на стены положил вот эту вот святыню и обратился непосредственно вот с городом, с горожанами, с молитвой Божьей Матери. И по свидетельству вождя норманов, который, кстати, впоследствии принял христианство,
да, момент изменения человека, это
то есть очень важный момент, да, когда просто-напросто на этих свирепых воинов, которые действительно не знали страха, для нормана, для викинга, умереть с мечом в руках – это высшая степень жизненного совершенства.
Киборги отдыхают, в общем,
да.
Понимаю,
да.
В сравнении с нормальными.
Нет, это действительно так. И вот на этих неукротимых и страшных воинов, да, вот напал страх, как свидетельствует и сам вот этот вот вождь, и они просто оттуда отошли от стен. Более того, их оттуда прогнали, и вот после этого случая, видимо, у них там было какое-то такое свое информационное поле, да, ни один нормандский отряд к Шарту не подходил. Они еще разоряли много городов, они захватывали целые земли, провинции и так далее, но Шарт от норманов был, что называется, от страха нормандского нападения был освобожден навсегда.
Общественное чудо. Да,
да, вот общественное чудо. Ну, то есть, это чудо, которое происходит, ведь что такое чудо? Чудо, оно чаще всего совершается для христианина, который тут отправляется в паломничество, оно чаще всего совершается субъективно, в тайне сердца происходит, когда происходит перемена сердца, когда что-то человек себе меняет, что-то понимает. Внезапно Господь ему что-то открывает. Для этого человек в паломничество отправляется, да, для того, чтобы встретиться с Христом. Не то, что Господь его может в любой точке встретить, но отправляясь в паломничество, человек делает волевой импульс. Вот он идет, он как бы говорит, я иду к тебе, да, Господи. И в этот самый момент, очень часто это происходит у какой-либо святыни, при соприкосновении с ней, да, когда мы целуем святыню. Господь что-то, что нужно человеку, что человек может в этот момент себя принять, он ему дает, открывает. И, в принципе, дальше уже вот то, что мы называем чудом, да, тайной сердца, взаимоотношения между Богом и человеком. Но бывают и чудеса общественные, как в случае с Шартром или вот с Константинополем, да, и со многими другими городами, когда просто-напросто Господь, Пресвятая Богородица, либо вот святой какой-то, он, опять же, по заступничеству перед Господом, он являет чудо для всего общества. Поэтому мы называем
чудо. Если вернуться к теме рождественских святынь, вы рассказали сейчас о плате Пресвятой Богородицы, но вы упоминали также и о том, что сохранились, например, пелены, в которые был завернут Спаситель, когда он родился, да. Если я ничего не путаю, то они находятся недалеко от вашего замечательного города Трира. Они находятся в Германии, в городе Ахене. Правильно?
Да.
Просто я там была, дорогие слушатели, вы уж меня простите. Я была, я видела
этот собор.
Ну, рассказывайте, как они туда попали, с чем связано, что за история такая. Карл Великий там руку приложил, как я понимаю.
Ну, конечно, возникает вопрос, почему? Почему Ахен? Сейчас, в настоящий момент, название этого города, ну, оно достаточно известно на Западе.
Связано с пряниками.
Да, ну, связано с пряниками, а очень часто оно и неизвестно.
Ахенские пряники очень вкусные.
Ну, хотя ахенские пряники вкусные, да.
Как раз на Рождество очень, наверное, там...
Печатные, там, кстати, на пряники вот очень часто знаменитый собор. Ну, Ахен известен, конечно, прежде всего своим собором, замечательным, уникальным собором, потому что этот собор был возведен, опять же, при Карле Великом. Сам Карл, как мы говорили, вследствие того, что вот он стал в 800 году, опять же, императором христианским, а тогда легитимный император был только Константинополь, он собор выстроил по образцу собора святого Вителия, который находится в Равене, по византийскому образцу. Но снаружи собор романская архитектура, еще там хоры позднеготические. Там,
ну, это поздние
да, а изнутри великолепная мозаика.
Похоже на равенскую мозаику.
Мы, да. Да, не похоже, да, там просто-напросто полностью весь равенский канон цвета и сюжета, там все это присутствует. И возникает неожиданное ощущение, когда ты заходишь вот в романский храм, да, и вдруг оказываешься внутри Византии. Внезапно. Полностью вот воспроизведен. Ну вот. И почему же Ахен, который сейчас город, ну, он многим вообще ни о чем не говорит, его название. Дело в том, что все-таки, как бы там ни было, тотальная святыня, она оказывалась чаще всего в столичных городах. Огромное количество святынь в Константинополе, в Риме, все это столицы.
Ахен был столицей.
Ахен был столицей Карла Великого. Именно...
Империи Карла Великого.
Империи Карла Великого, которая включала в себя всю Европу. И именно вот по той же самой логике, по которой плат Божьей Матери оказался в Шатре, и совершенно добровольно, не вследствие крестовых походов, он был из Византии, оказался там. Также по той же самой логике при посредничестве папы, значит, Льва, великие ахенские святыни из Иерусалима при патриархе Геннадии были переданы Карлу Великому, или их часть. Я их коротко перечислю. Значит, это вот то, что связано с Рождеством Спасителя, переданных Христа. Вторая святыня плата, то есть вдохновение главы Иоанна Предтечи, то есть когда Иродиада потребовала, чтобы вот показали главу здесь же на Перу, вот как раз блюдо обернули вот этим вот платом, потому что много крови было, так? И там же находится Риза Божьей Матери. Все это...
Риза в смысле платья?
Платье, да, Божьей Матери. Да. Все это сохраняется в ковчеге, великолепной работы, и раз в 7 лет они открываются и доступны для молитвы, молитвенного поклонения.
И это то, что называется высоким паломничеством.
Да, в Афине 2014 год, ближайший.
Ближайший 2014. Что, пора готовиться, да?
Ну, в принципе, да.
Уже да. Приезжают из России люди туда? Как-то доступно это
был
все?
Был православный молебен в 2007 году. Более 800 православных паломников присутствовало только на этом молебне, да, то есть в один день. Ну и кроме того, конечно, огромное количество паломников приезжало просто поклониться, да, святыне.
Приезжают ежемесячно?
Конечно. Нет, ну ежемесячно это не на высокое паломничество. Если говорить о высоком паломничестве, оно собирает, конечно, большое количество людей. Но я думаю, что 2014 год будет намного больше, потому что информация об этих великих святынях, действительно, она сейчас более известна, чем вот в 2007 году.
Вот и мы к этому сейчас приложили руку.
Да?
Спасибо вам, дорогие мои гости.
Спасибо.
Слушателям напомню, что в эфире была программа «ФОМА», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова. В гостях у нас были наши друзья из Европы, руководители паломнического центра апостола Фомы, Эльвира Китнес и Тимофей Китнес. Мы говорили о том, как готовится Европа к встрече православного Рождества. Как бы это ни казалось сочетанием несочетаемого, но вместе с тем это факт, да? Потому что 7 января православное Рождество, в Европе тоже это праздник, ну, все по-разному его отмечают, но православные, конечно же, да, отмечают как величайшее событие в своей жизни.
Безусловно. И надо вот сказать, что хочется, может быть, завершить словами вот Владимира Лоскова, который в свое время размышляя над тем, вот в чем смысл вот этого великого рассеяния вследствие известных событий вот начала века, огромное количество русских оказывается на Западе, открываются храмы, образуются университеты. И вот он говорил так, что смысл следующий. Наша задача для людей православных, которые оказались на Западе, это показать красоту православия западному миру. И вот, безусловно, и в Рождество, и в Пасху, и в другие, особенно значимые наши календарные вот дни, когда совершается православная служба, когда собираются православные общины, когда те же самые спектакли, когда происходят агапы, как встречи. Это все переживается, и, в принципе, надо сказать, что следы, это может быть тема, безусловно, для отдельной передачи, но следы русского православного присутствия, в том числе и религиозного, и культурологического, они сейчас на Западе самым тщательнейшим образом этот феномен русской религиозности и культуры изучается, анализируется, пишется огромное количество работ. Одним словом, это очень-очень все важно.
То есть ловлю русская... вас на слове, да. Ловлю на слове, что следующую тему уже вы заявили, да, будем говорить о русском зарубежье. И, дорогие слушатели, напоминаю еще раз, что в эфире была программа «ФОМА», передача для тех, кто хочет верить. Мы с вами...